Прежде чем мы начнем заниматься, я хотел бы обратиться к студентам. В общем-то, очень хорошо, что у нас присутствуют также учащиеся курсов вечерних. Но и в основном, как вы знаете, апологетика первоначально читается здесь для студентов 4-5 курса. Этот предмет читается редко, раз в 2-3 года, поэтому приходится собирать несколько курсов. Он одновременно имеет целью три задачи. Три цели ставятся здесь. Первое – это чтобы действительно научились студенты апологии христианства. К этому мы вопросу подойдем. Во-вторых, чтобы они подвели такой своеобразный итог своему духовному образованию. И в-третьих, почему тоже я скажу, и в-третьих, это чтобы, вы знаете, была оценена была бы оценена духовная составляющая образования здесь. Почему-то многие студенты к концу обучения забывают о профиле этого университета, который имеет не только научную, но и богословскую, или лучше сказать, духовную цель. И если за научную сторону отвечают специалисты в своих областях, то преподающие здесь священники отвечают и должны посмотреть на это, отвечают за духовную сторону, которая, в общем-то, в основном в дипломе не отражается, а вот на таком предмете, как апологетика, эта сторона будет отражена. Каждый из студентов напишет работу по апологетике, по определенной теме, и кроме того, будет сдавать в конце года, работу можно написать после полугодия, а в конце года будет сдавать зачет с оценкой. Не сдавший зачет, или сдавший его на двойку, что то же самое, не получит диплома. Нет, я сейчас обращаюсь пока только к студентам с грозным таким словом. Они чувствуют угрозу, заключенную в этом, но они очень вздрагивают, потому что это не всех здесь сидящих касается. Это касается тех, как раз, кто здесь не сидит сейчас. Потому, от них сейчас передается дрожь всем остальным. Да. Что касается вечерников, то я очень рад вас видеть здесь. Еще раз, кто не слышал, я хочу вам сообщить, что с вами мы регулярно по Ветхому Завету со вторым курсом будем встречаться с января, с конца января или с февраля, как мы встречаемся обычно, со второго полугодия. Вот. А первый ваш курс будет заниматься уже сейчас. И все у него начнется сначала. Это из-за того, что в прошлом году сделали вас через неделю. Раз в две недели. Вот. А в этом году отец Игорь попросил меня первому курсу читать. Таким образом, чтобы не сидеть здесь еще седьмую пару, что я далеко не всегда могу. Шестую пару мы три месяца пройдем с первым курсом. А вы присоединитесь к ним во втором семестре, вместе мы продолжим то, на чем остановились. То есть тему мудрых, да, и тему пророков Израиля. Вот. Что касается апологетики, то этот предмет я считаю очень интересный. Читаю я его в этом вузе всего второй раз. Поэтому, может быть, и скорее всего, в этом году я построю его несколько иначе, чем раньше. Но вот в прошлый раз это было так. Первые полгода мы занимались обязательными темами, и даже больше, чем полгода. А оставшиеся месяцы весной мы занимались тем, что отвечали на вопросы сидевших здесь. Но не то, что отвечали, а мы разбирали эти вопросы, если эти вопросы имели отношение к апологетике. Это не просто ответы на вопросы и не пресс-конференция, действительно те вопросы, которые можно было бы выпустить. Само слово апология означает защита. те из вас, кто хотя бы вкратце изучал историю церкви, знают, что необходимость в защите христианского учения появилась с самого начала. Но, собственно, апологетами называли одно из поколений христианских писателей. Тех, которые следовали за так называемыми мужьями апостольскими. То есть апостолы, их непосредственные ученики назывались апостольскими отцами, а в нашей традиции, это на Западе, в нашей традиции называется мужами апостольскими. Вот. А следующее поколение называлось апологеты. Да, Аполлоний. Нет, Аполлон. Какой Аполлон? Нет. Если он защитник, то защитник древнегреческого взгляда на красоту, наверное. Апология. Причем здесь Аполлон? Это разные слова? Это разные слова. Да. И Надя. Давай так. Все вопросы я буду оставить. Это как раз то занятие, где у нас будут и вопросы, и разговоры. Сейчас. Еще я хотел попросить прощения. Мне трудно все эти дни вот громко говорить, поэтому я буду говорить тихо. Немножко болею, поэтому буду говорить тихо. Тем не менее, я хотел бы сказать, что, конечно, существует литература по апологетике, и я к этому сейчас подойду. Но прежде всего я хотел вспомнить кратко древних защитников христианства. Надо сказать, что необходимость защиты христианства возникла тогда, когда к христианству возникло пристальное внимание. Это внимание к христианству было с разных, так сказать, сторон. Было отношение особое к христианству со стороны простонародья, масс народных, да? Было определенное отношение со стороны правительства римского, и было определенное отношение со стороны античных мудрецов. И каждый, если враждебно относился к христианству, находил определенные обвинения по отношению к нему. Впрочем, еще даже не в апологиях, а еще даже в тех редких свидетельствах, о первых свидетельствах о христианстве, которые мы находим у древнеримских людей, личностей, которые были одновременно и администраторами, и писателями. Вот. Там мало приятного сказано о христианстве. Такие историки и одновременно, значит, административные деятели, как Тацит, Плиний-младший и другие, из фрагментов сочинений, которых мы как раз и знаем, что есть христианство, и более того, уже пользуясь их сочинениями в новое время, доказываем, что Христос действительно был и так далее, потому что светскому миру нужны исторические документы, Евангелиям как историческим документам они не верят, значит им нужны те источники. Вот у Плиния-младшего, у Тацита, других источниках, у сирийского деятеля Мара Бар-Серапиона и так далее, находятся фрагменты, где они рассказывают о Христе, о Христе, даже иногда вот так вот, значит, коверкая его имя. Что же они говорят? Они говорят о своем наблюдении о христианах, говорят, что христиане действительно вот это вот люди, которые поклоняются Христу, который был распят в Иудее, они верят, что он воскрес. И хотя каждый из вот таких вот первых свидетелей говорит о том, что эти люди, в общем-то, ничего плохого не делают, то есть они собираются вместе, молятся, вот, поклоняются Христу, совершают, как они говорят, вечери любви, учат смирению, терпению, учат любви к ближнему, заботливы очень. Несмотря на это беспристрастное свидетельство античных авторов, тем не менее дальше в посланиях высказано претензии по отношению к ним, что такое зло или такое суеверие существовать не должно. Достаточно непонятен вот этот переход от описания того, что это просто люди, которые никому ничего плохого не делают, а потом сразу отвращение к ним, выраженное отвращение. Некоторые из-за этого предполагали ученые, что это поздние вставки. На самом деле сегодня известно, что это древнейшие документы, а такой переход означает только одно. Вроде бы придраться к не к чему, а неприятны. Христиане нам неприятны. Это общий тон вот первой реакции языческого мира. А раз неприятны, то найдутся обвинения. И первые обвинения против христиан нам, конечно, кажутся совершенно нелогичными, несусветными, тем не менее, они имеют свое психологическое обоснование. Христиан обвиняют в безбожии, бескультурии, в поклонении ослу или ослиной голове. Сохранилась фреска древняя в Риме, где, представляете, прости Господи, на распятии изображен осел, и написано «Помалексамен молится своему Богу». То есть вот это одно из древнейших свидетельств издевательства, так сказать, светского мира над христианством. Частично на них переносилась неприязненность определенной части древнего мира к иудеям. Ведь далеко не все, как Птолемей Филадельф, изучали, значит, переведенный на греческий язык Ветхий Завет. Было распространено мнение о том, что иудеи это вообще абсолютно неграмотные, строптивые, необразованный народ, который, так сказать, противится цивилизации, естественно, римской, живет своим замкнутым суеверным миром. В общем, всячески не меньше, чем иудеи к язычникам высказывали презрение, не меньше и язычники к иудеям. Вы помните, как вот, например, обвинявшие Христа храм, обвинившая Христа храмовая делегация потребовала, чтобы Понтий Пилат вышел к ней, чтобы в субботу не зайти на территорию его дворца мерзкого. Вот, и, значит, а тут еще иудейская секта, то есть мало того, что иудеи, а это еще отщепенцы от иудеев, это еще хуже. Вот так относились к христианству. Наконец, обвиняли и, ну, конечно, власти могли обвинять там в непочитании властей и так далее, а вот народ еще обвинял в человеческих жертвоприношениях. Ну, конечно. Ну, давайте вот две вещи разберем. Почему, собственно говоря, говорили о безбожии, бескультурии? Ведь, посмотрите, на самом деле в христианстве есть этот принципиальный протест. Понимаете, там ставится следующая тема. Если есть настолько приближенный, настолько воплотившийся, настолько, так сказать, с нами, пришедший с нами Бог, то все как бы старое, все прежнее или все остальное становится ненужным, наносным, лишним. И по идее это все нужно разрушить, чтобы начать строить Царство Божие. Какие там боги Рима, какие там императоры Рима и так далее. Какие там признанные философские умы, когда есть Христос. Поэтому языческий мир очень хорошо, так сказать, понял, что христианство отвергает, если я так бы мог выразиться, его игрушки. Считает это уже недостойным нового сознания. И вот именно это видение иного бытия создавало у прилепленных к миру язычников впечатление того, что как так жить? Отвергнуть все, это значит, человек или группа этих людей ненавидит саму жизнь, не ценит ее. Вы помните, когда выводили мучеников на арену Колизея, например, вы знаете, что часть людей начинала веровать после этих пыток во Христа. Но вот те, которые не веровали, они же, наверное, были шокированы тем, что порой достаточно богатые и знатные люди все оставляют для того, чтобы быть убитыми, растерзанными зверьми. Ради чего? Ради Бога, неужели Бог так кровожаден, что Он требует такой жертвы? Поклоняйся себе кому хочешь. Живи, как все. Я думаю, что те, которые веровали на этих зрелищах во Христа после таких, так сказать, таких картин, тоже исходили из той же логики, но она приводила к прям противоположному выводу. Что же должно, какая же должна быть сила, какая же должна быть истинная, так сказать, картина, истинное видение перед теми людьми, то есть живой Христос, насколько он должен быть жив, чтобы можно было бы так вот оставить все ради этого. Оставить и со своими даже детьми идти. Понимаете, когда человек живет земным, он особенно ценит богатство, саму жизнь, здоровье, детей, то есть какие-то признаки укорененности в земной жизни. А если, то есть вот этот порыв все отдать ради чего-то невидимого, просто воспринимался как безумие. Они ненормальные. Ну, собственно говоря, апостол Павел и не скрывал, что мы ненормальные. Он этого и не скрывал. Ибо норма ведет к смерти, а крест вне нормы. Если они отвергают авторитет богов, в таком случае авторитет всей истории, значит, они отвергают сами, так сказать, основные положения жизни. Значит, они против жизни. Против жизни. Так вот сталкивался языческий мир. Языческий мир к этому времени забыл, что когда-то, может быть, и в основании его древних, так сказать, воззрений древних его предков тоже могли лежать более чистые идеи, чем вот такое вот уже почти магическое язычество. Но к этому времени это стало уже нормой жизни, поэтому протест христианства против зла мира сего воспринимался как протест против мира сего в целом. И поэтому, да, действительно, язычество не могло отличить в этом мире явно такое вот онтологическое зло, поэтому, как вот сейчас иногда говорят, да, принимало мир таким, как он есть. И поэтому не могло отличить вот этого нерва христианского отношения к миру, где с одной стороны Бог возлюбил мир, а с другой стороны призывает не любить мира, ни того, что в мире. Этих нюансов, конечно, тогда еще понять не могли. Да и сейчас еще многие не понимают. А отношения с императорами тоже складывались определенным образом. То есть император или, скажем, власть его на местах требовала того, чтобы христианин в эпоху, так сказать, эклектических верований просто бы выполнил то, что от него требует государство. Просто бы признал божественный статус императора. Причем, конечно, древние люди могли не вкладывать искреннего ощущения в этот пиетет перед статусом императора. Они просто его боялись как земную власть. Они могли подойти и воскурить фимиам пред статуей императора, совершенно его не признавая ни за какого башка. Они могли это сделать просто из выражения своей лояльности. Если внешнюю... Почему мы, собственно говоря, я предупредил студентов, что на зачете по апологетике будет рассматриваться студент как таковой, а не то, что именно он напишет. Потому что римского императора легко было обмануть. Можно было бы просто бросить, так сказать, щепоточку ладана на алтарь. Подумаешь, божественный, сегодня он есть, завтра его нет, завтра его, так сказать, бросят на съедение диким зверям, и нового императора назовут божественным. Такой народ, так сказать, длительной исторической памяти не имеет. Это и не так важно. А вот для Христа... Да, а потом иди и веруй во что хочешь и в кого хочешь, кто тебе это запретит. Интересно, что в опочивальне одного из императоров, уже позже, уже во втором веке, наряду с греческими башками, была статуя Христа. Он тоже признавал Христа как одного из богов. Вот, так сказать, еще обратиться к нему не помешает. И у нас есть такое свойство, да, найти еще кого, кому поклоняться, какого создать кумира, чтобы найти еще одного, выискать святого там, где его нет. Лишь бы была еще одна возможность обрести, так сказать, недостающий опыт. У нас. Пример с Пелагеей Рязанской, о которой мы как-нибудь поговорим попозже. Вот из кассеты, которая распространяется обществом любителей Пелагеи Рязанской. Вот таким образом, то есть вот это вот желание еще кого-то ввести в свой пантеон. Вот для христианина это было невозможно. Он напротив мог говорить, мы знаем все про императора. Мы знаем, что император может нас даже убить. Мы же со своей стороны никогда не призываем не подчиняться императору. Мы никогда не призываем, скажем, к какому-то насилию, зная при этом о том, что мир этот зиждется на насилии. Но поклониться ему как Богу мы не можем. Потому что для нас это не игра и не представление. Потому что для нас Бог, Христос, существует реально. Реальнее всякой иной реальности. И поэтому поклониться императору мы не можем. А вот молиться за него, ненавидящего нас, гонящего нас, ежедневно заключающего сотни из нас тюрьмы, предающего на пытки и казнь, за него, за осатанелого этого язычника, мы можем молиться, чтобы Господь, может быть, его или потомков его просветит. В итоге эти молитвы, как вы знаете, оказались не напрасными. Все-таки до Константина это дошло. Ну, а обвинение в человеческих, или лучше сказать, в младенческих жертвоприношениях тоже понятно, откуда дуло, откуда дул ветер. Это было обвинение, связано с тем, что кто-то где-то услышал, что христиане на этих своих трапезах любви вкушают тело и кровь какого-то там младенца, богомладенца Иисуса Христа. А так как подобные вещи не новыми были, и в различных культах это все-таки было, в различных изуверских, так сказать, сектах, Геннадий, и по сей день есть, то, ну вы же ты спросишь, где это было и где это есть. Вот, адреса после лекции, да. Вот, раз это было, то христиан тоже обвиняли в этом. И вы знаете, да, а потом что произошло? Особенно вот это отражает уже эпоха евангелиста, Евангелия Иоанна Богослов. Иоанн Богослов явно пишет Евангелие уже не для простого человека. У него непростое благовестие. Некоторые главы его предполагают серьезную философскую и богословскую подготовку. И явно Иоанн Богослов и утверждает нечто, и полемизирует с определенными искажениями духовного опыта или иными, так сказать, параллельными философскими учениями, гностическими. И эта эпоха уже связана с тем, что христиан все равно становится больше, несмотря на все гонения, несмотря на, так сказать, вот эти все административные меры, и, повторяю, и народную ненависть. Понимаете, если бы это были казни одной власти, а народ бы сочувствовал в масти своей, то можно было бы объяснить успех распространения христианства, как сейчас любят говорить, ореолом мученичества. В свое время Ленин так сказал про патриарха Тихона: не надо его трогать, а то они создадут ему ореол мученика. Так вот, именно для того, чтобы не подумали о том, что ореол мученичества создавался только из-за гонений, необходимо вспомнить, что христиан ненавидели также массы народа по своим причинам. Христианство поэтому не было ни религией недовольных бедняков, ни восставших рабов, как это принято было писать в советской литературе. Оно вовсе не опиралось на недовольство масс, а напротив, было огромное недовольство массами по отношению христианства, и естественно, в определенных случаях, как, например, это делал Нерон, это недовольство специально обращалось против христиан. Поэтому сочувствующих христианам было не так много. А те, кто сочувствовал, они постепенно сами становились христианами и сами, так сказать, переходили в класс гонимых и мучимых. Но именно после того, как христиан становится много, а происходит это уже во второй половине первого века, уже античные умы не могут делать вид, что это христианство это просто вот, так сказать, суеверие последователей иудейской секты. Не могут они делать. И особенно после Евангелия от Иоанна, которое явно обращено к мудрецам, к мудрым века сего. И тогда появляется интерес. Древние мыслители заинтересовываются христианством, начинают читать Евангелие, начинают интересоваться, а чему это, собственно, они там учат. Даже если отвергнуть их, так сказать, вот эти все рассказы или рассказы видевших или передающих о том, что они там приносят жертву младенца. Чему же они, собственно говоря, учат? И тогда уже популярными становятся такие сочинения, которые написали Цельс, Аполлоний и другие, которые издеваются над христианством уже как бы с точки зрения человека, узнавшего обычаи христиан, учения и подвергающие всяческим насмешкам. И вот именно тогда появляется необходимость в первой серьезной апологии защиты. То есть пока речь идет о ложных обвинениях, чему, или, скажем, о какой-то темной ненависти толпы, или просто гонением властей, то мало что, во в чем можно убедить. А вот когда начинаются как бы серьезные философские, богословские, серьезная богословская критика христианства, появляются первые серьезные апологеты. Среди этих писателей такие известные авторы, как Татиан, Минуций Феликс, Октавий. Апологетические сочинения есть у святого Иустина Философа, а позже уже у Иринея Леонского. Я хотел бы зачитать фрагмент из апологии Иустина Философа. Вот фрагмент. «Мы объявляем, что не делаем ничего преступного и не держимся таких безбожных учений. И вы не делаете судебного исследования, но по влечению безрассудной страсти и по наущению злых демонов казните нас без рассуждения и заботы. Но должен сказать истину. Еще в древности злые демоны, открыто являясь, оскверняли женщин и отроков и наводили людям поразительные ужасы, так что те, которые не рассуждали разумом об их действиях, будучи объяты страхом и не зная, что это были злые демоны, называли их богами и давали им такое имя, какое кто из демонов сам себе избрал. Но когда Сократ решился обнаружить это, руководствуясь истинным разумом и исследованием, и отвести людей от демонов, тогда сами демоны воспользовались людьми, живущими во зле, и через них Сократ был осужден на смерть, как безбожник и нечестивец, под тем предлогом, будто бы он вводит новые божества. Подобным образом они то же самое делают и против нас. Ибо не только среди эллинов обличено это словом, причем слово с большой буквы, имеется в виду логос, через Сократа, но и среди варварских народов самим словом, которое приняло видимый образ, сделалось человеком и нареклось Иисусом Христом. Веруя этому слову, мы говорим, что духи, делавшие такие дела, не только не суть добрые, но злые и нечестивые демоны, которые по делам своим не могут сравняться даже с людьми, любящими добродетель. Потому-то нас называют безбожниками. И сознаемся, что мы безбожники в отношении к таким мнимым богам, но не в отношении к Богу истиннейшему, Отцу правды и целомудрия и прочих добродетелей и чистому от всякого зла. Но как Его, так и пришедшего от Него Сына и предавшего нам это учение вместе с воинством прочих, последующих и уподобляющихся ему благих ангелов, равно и духа пророческого чтим и поклоняемся, воздавая честь словом и истиной и открыто преподавая это всякому желающему научиться так, как сами мы научены. Но скажут, некоторые из взятых к допросу действительно оказались преступниками. Правда, многих и часто вы осуждаете, как скоро исследуете жизнь обвиняемых, но осуждаете не потому, что другие прежде их были изобличены. Вообще мы создаемся, что как между эллинами, учившие каждый по-своему, называются одним именем философ, хотя бы учения их были и не согласны, так и между варварами одно общее имя прилагается и к тем, которые поистине суть мудрецы, и к тем, которые только выдают себя за таких. Все называются христианами. Поэтому мы просим, чтобы те, на кого доносят вам, были судимы по делам их, дабы оказавшийся виновным подвергался наказанию как преступник, а не как христианин. Если же кто окажется невинным, пусть освобождается как христианин, не сделавший ничего худого. Мы уже не просим вас наказывать обвинителей, ибо для них достаточно наказания в их собственной неправде и неведении истины. Вот видите, какой интересный фрагмент. Он сразу затрагивает несколько тем, а, конечно, апология гораздо шире.